С новостями вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Гарри Каспаров может не успеть стать кандидатом в президенты России. Его сторонникам отказывают в аренде помещений для проведения собраний. Российские власти закрывают региональное отделение Британского совета в России. И председателем Уставного суда Петербурга стала бывшая однокурсница Дмитрия Медведева Наталья Гуцан. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Ну, начнем нашу программу с прямого включения. На линии прямого эфира Марина Литвинович, помощник Гарри Каспарова, лидеры Объединенного гражданского фронта, сегодня должны были принять участие в похоронах Юрия Червочкина, активиста «Другой России», убитого неизвестными. Но до подмосковного города Серпухов, где и должны были состояться похороны, пока ни Марине Литвинович, ни Гарри Каспарову добраться не удалось. Впрочем, давайте узнаем подробности от Марины, если... Марина, вы нас слышите?
Да, доброе утро.
Да, расскажите, что происходит с вами?
Ну, в данный момент мы едем на двух автобусах в город Серпухов, где сегодня состоятся похороны нашего товарища. Нас едет порядка 100 человек, это его друзья, товарищи, соратники. И вот на первом посту в Московской области, который мы проезжали, мы были остановлены сотрудниками подмосковного УБОПа, который начал проверку паспортов всех находящихся в автобусе. И по несколько человек они из автобусов вывели, отвели на пост и очень долго, более часа переписывали паспортные данные. В данный момент вот мы снова продолжаем свой путь и знаем, что недалеко от Серпухова уже выставлен кордон ОМОНа. Видимо, это тоже встречает нас и, видимо, будут тоже проверки документов или какие-то иные действия.
Вы считаете, что это специальная акция, чтобы не допустить вас в Серпухов?
Я думаю, да. Они даже, видите, на такой повод, как похороны, не готовы нас пустить и чинят препятствия с самого начала.
Почему такое внимание к вам вот сегодня? Почему бы вас просто не пропустить на похороны? Либо власти опасаются, может быть, что похороны могут превратиться в акцию протеста?
Мне сложно сказать, чего они опасаются. Мы едем проститься с товарищем.
Что касается гибели Юрия Червочкина, при каких обстоятельствах он погиб? Насколько мне известно, вы считаете, что это его гибель связана именно с тем, что он занимался политической работой и был сторонником «Другой России»? Марина? Марина, вы нас сейчас слышите? Марина? Ну, к сожалению, связь прервалась. Мы с Мариной Литвинович попытаемся связаться чуть позже. А сейчас продолжаем нашу программу и обращаемся к теме Британского совета, который работает в России. Дело в том, что российские власти заявили о намерении закрыть все региональные отделения Британского совета, которые находятся в России, и обвинили Британский совет, что он нарушает российские законы. Подробнее об этом расскажет мой коллега Данила Гальперович.
Британский совет переживает самый трудный период в своей более чем десятилетней деятельности в России. Организация, целью которой является развитие культурных, образовательных и научных связей между странами, оказывается, не имеет под своей активностью в России никакой правовой базы. Такое заявление сделал официальный представитель Российского министерства иностранных дел Михаил Камынин. По его словам, региональные представительства Британского совета в России, то есть все, кроме московского, а таких более десятка, должны быть закрыты. Камынин назвал именно юридические причины такой меры, сославшись на претензии к Британскому совету в налоговой и других сферах, а также заметив, что Британский совет в нарушении Венской конвенции о дипломатах открывал свои отделения при консульских учреждениях. Любопытно, что начальник Камынина, министр иностранных дел России Сергей Лавров, в интервью новостному телеканалу корпорации BBC назвал совершенно неюридическую причину жестких действий российских чиновников в отношении Британского совета. По словам Лаврова, подоплека чисто политическая.
The British government undertook some actions, which inflicted Британское правительство предприняло несколько действий, которые, я бы сказал, нанесли системный урон нашим отношениям. Мы должны были реагировать на это. Это не имеет ничего общего с какими-то антибританскими чувствами. Это, если хотите, просто закон жанра. И, конечно, высылка трех наших дипломатов и другие шаги в этом роде. Все эти действия неизбежно вызвали нашу реакцию.
В самом британском совете кризис в отношениях с российским государством пытаются не драматизировать, но воспринимают серьезно. Генеральный директор британского совета в России Джеймс Кеннеди заявил Радио Свобода, что, по его мнению, все правовые основания для работы его организации в России есть, а нажимать на тех, кто в момент российско-британского похолодания поддерживает хоть какие-то связи между странами, просто неразумно.
У нас были в последние три года дискуссии с российскими официальными лицами по поводу юридического статуса Британского совета. Но последних утверждений, что Британский совет осуществляет свою деятельность в России незаконно, это что-то совершенно новое. Дело в том, что Британский совет действует в России в соответствии с соглашением 1994 года между правительствами России и Британии о культурном и образовательном научном обмене. Конечно, на нашу работу влияет состояние отношений России и Британии, но нам кажется, что как раз в то время, когда эти отношения переживают трудности, наша работа в области культуры и образования еще более важна.
Джеймс Кеннеди говорит, что в смысле определения статуса Британского совета российское и британское законодательства различны, и то, что в Британии называется общественной организацией, в России относят к государственным.
Британский совет — это независимая организация, основанная в Великобритании королевским указом и получающая грант на свою деятельность от британского правительства. Мы осуществляем культурно-просветительскую деятельность за пределами Британии. Конечно, в тех странах, где мы работаем, у нас есть тесные связи с британскими посольствами в этих государствах, но что касается структуры, то мы не являемся частью британского дипломатического корпуса и независимы от посольств. Когда новое законодательство о деятельности неправительственных организаций в России вступило в силу, мы попросили разъяснения у российских официальных лиц, должен ли британский совет зарегистрироваться по этим новым правилам. Нам сообщили в Росрегистрации, что для британского совета это не обязательно, так как по российскому законодательству мы являемся государственной организацией.
Российские правозащитники уверены, что меры власти против британского совета – это часть официальной волны по ужесточению отношений с Западом, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
На британские советы началось, по-моему, уже давно, с самого начала, когда вдруг мы не взлюбили Запад. И это очень некрасиво и очень несправедливо, то, что мы делаем по отношению к британским советам.
По словам Людмилы Алексеевой, зажимание открытого ресурса информации и поддержки для тех, кто эту информацию ищет, в век, когда для распространения знаний действительно нет границ, выглядит странно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Серпухов сегодня пройдут похороны одного из активистов другой России Юрия Червочкина. Власти Великобритании считают незаконным решение России приостановить деятельность отделения Британского совета в российских регионах. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Биеннале социального дизайна в Голландии. Берлинская выставка «Наши русские, наши немцы». Смерть французской культуры. Реальность или недоразумение. Русский европеец Петр Лавров и европейский музыкальный календарь. Таковы темы «Европейского часа поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А мы продолжаем прерванный разговор с Мариной Литвинович, помощником лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Марина, теперь вы нас слышите?
Да-да.
Я вас спрашивал о том, с чем вы связываете гибель вашего активиста Юрия Червочкина, похороны вот которого состоятся сегодня в Серпухове.
Юрий был активным участником марша несогласных, которые проходили и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Он вообще был очень активный член «Другой России». И, собственно, когда произошло вот его избиение, он в Серпухове клеил стикеры, в которых мы призывали, «Другая Россия» призывала голосовать за тебя на выборах в Государственную Думу. И за час до того, как его избили, он звонил и говорил, что за ним ходят сотрудники подмосковного БОПа. Собственно, через час с ним связь пропала, и через некоторое время вечером мы узнали, что его нашли возле его собственного дома избитым. Вот, собственно, такая история. Человек, он был избит настолько сильно, что когда его привезли в больницу, он уже находился без сознания, он не приходил в сознание 3 недели. Его избили и не забрали ни документы, ни ключи, ни деньги, ни мобильные, которые при нем были. Поэтому, конечно, это, очевидно, какое-то политическое избиение.
Марина, сегодня должно было состояться собрание инициативной группы по выдвижению лидера «Другой России» Гарри Каспарова кандидатом в президенты России. Но сообщается о том, что постоянно Объединенному гражданскому фронту отказывают в аренде залов, помещений, ресторанов, ну, вообще всех помещений, которые только возможны, вы постоянно натыкаетесь на отказы. И состоится ли все-таки это собрание, и успеет ли «Другая Россия» выдвинуть Гарри Каспарова кандидатом в президенты России?
Ну, по состоянию на сегодняшний день понятно, что мы просто технически и физически это собрание провести не можем, потому что срок подачи заявки в Центр избирком истек вчера вечером. Я напомню, что по закону такая заявка о проведении собрания инициативной группы подается за 5 дней до намечающегося собрания. И поскольку по состоянию на вчерашний вечер, как и на сегодняшнее утро, у нас по-прежнему нет ни одного помещения в Москве, которое бы нам готово было предоставить за деньги для собрания нашей группы, то получается, что мы не смогли совершить вот этот самый первый шаг, необходимый для начала избирательной кампании президента России. Ну, то, что мы не смогли, да, вы видите, какое противодействие, и мы рассматривали самые разные варианты, мы рассматривали вариант проведения на улице этого собрания, но по закону там тоже заявку надо подавать за 10 дней, и поэтому мы уже не успеваем, потому что последний день для подачи документов в Центр избирком от кандидатов в президенты 18 декабря.
То есть можно абсолютно точно утверждать, что Гарри Каспаров в качестве кандидата на этих президентских выборах участвовать не будет?
Видите, противодействие началось на моменте даже сбора инициативной группы, потому что мы, когда обсуждали между собой его выдвижение, мы думали, что противодействие начнется в момент сбора подписей за Гарри Каспарова, в момент подачи этих подписей, и что его просто, скорее всего, не зарегистрируют. Но, как вы видите, противодействие нам началось на более ранних этапах.
Теперь в этих условиях «Другая Россия», Объединенный гражданский фронт, принимал ли решение, какого кандидата будет поддерживать или не будет поддерживать вообще?
Поскольку вот только сегодня мы окончательно поняли, что нам не дают принять участие в избирательной кампании, то мы еще не обсуждали наши дальнейшие планы и не обсуждали нашу дальнейшую стратегию. Я думаю, что это произойдет в ближайшие дни. И, в принципе, до, в общем-то, середины января, когда станет понятно, кого Центр избирком зарегистрирует, мы будем решать, кого поддержать или какую-то занять другую позицию. Но, честно говоря, судя по тому, как относятся к нам, к попытке выдвижения Каспарова, мне кажется, что ни один реально оппозиционный кандидат не будет зарегистрирован.
Спасибо, Марина. Мы беседовали в прямом эфире с помощником Гарри Каспарова Мариной Литвинович. А я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Веронику Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро,
Вероника,
Ислам.
Нас познакомит с сегодняшними российскими газетами. Вижу, вы выбрали публикацию, в которой говорится о каких-то страшных нововведениях, касающихся налогообложения жилья в Москве.
Да, такая тревожная публикация в независимой газете. Она называется «Квартира обложат выше крыши». Расчеты граждан на то, что власть сдержит обещание не повышать резко налоги на землю и недвижимость могут не оправдаться, пишет газета. Вчера сразу два влиятельных чиновника, мэр Москвы Юрий Лужков и глава экспертного управления администрации президента Аркадий Дворкович, заявили о необходимости значительно увеличить налогообложение недвижимости. Настораживает, продолжает независимая газета, что столь резкие заявления последовали сразу после победы «Единой России» на выборах в Госдуму, на которых партия власти получила мандат безграничного доверия. Независимые эксперты считают, переход к налогообложению по рыночным ценам заставит многих горожан переезжать в более дешевые квартиры или даже отказаться от приватизированного жилья. И продолжаем.
Но это пока только проект,
да? Пока
решение не
то есть
принято.
На это нужно, как вот по оценкам экспертов, сейчас, значит, налоги взимаются на основе инвентаризационной, а не реальной рыночной стоимости недвижимости.
То, что указано в справке БТИ, которую берут, когда нужно сделать какую-то операцию с недвижимостью, там, естественно, эти суммы на порядке.
Да, они очень небольшие. Ниже. Однако нынешние безобидные налоги через несколько лет должны быть заменены единым налогом на недвижимость. Его планируется взимать по с кадастровой стоимости жилья, но пока введение этого налога задержит процесс составления кадастра всех объектов недвижимости, на что потребуется несколько лет.
Пока никаких цифр не называется.
Пока не называется.
Сколько, допустим, платить за однокомнатную квартиру придется, пока непонятно совершенно. Да. Ну, давайте к более радостным темам. Подготовка к Новому году. Газеты пишут о распродажах.
Совершенно верно. Но, кстати, предупреждают, что на распродажах нужно вести себя осторожно. Это «Комсомольская правда». На самом деле предновогодние, да и вообще предпраздничные распродажи скидки зачастую просто уловка, на которую идут почти все торговые сети и мелкие магазины, говорит главный редактор сайта «Распродажа.ру» Светлана Титова. Вся проблема в том, что некоторые торговые сети и магазины поступают не совсем честно. Прямо перед объявлением распродаж они увеличивают цену, чтобы она осталась прежней, даже с учетом скидки. Поэтому и переписывают ценники. И вот газета составила рейтинг других самых распространенных уловок. Например, в магазинах...
Подождите, но газеты называют это уловками, но это, по сути дела, обман.
Ну... Обманывают, как вам сказать, покупателей... когда-то обман, когда-то уловка, да, когда-то просто желание привлечь внимание, а в каких-то случаях обман. То есть, например, вот там заявленная скидка 30-50% на одежду и обувь действует до Нового года. Обмана нет. Другой вопрос, что после Нового года скидка может стать еще больше, 50-70%. Или, например, в гипермаркетах суперпредложение, там две вещи по одной цене. В цену одной может быть заложена уже цена двух, и также скидка 50% при покупке не менее двух вещей также можно перевести эту акцию.
Но для некоторых торговых центров это вообще практика круглогодичная. Они
Совершенно
объявляют
верно.
О постоянных скидках, каких-то акциях, просто увеличивают стоимость товаров, а потом на эту увеличенную стоимость делая скидку. Тоже обманывая, давайте просто своими словами называть, обманывая покупателей.
Совершенно верно. И в гипермаркетах, например, при каких-то скидках на продукты питания, газета предупреждает, покупая съедобные вещи, особенно йогурт и сырки и другой скоропортящийся товар со скидкой, обращайте внимание на срок годности. Он может закончиться уже завтра.
А можно ли обратиться в Комитет по защите прав потребителей?
Я думаю, это сделать всегда можно, но просто нежелательные последствия для здоровья могут быть при таких покупках и
потреблении. Кстати, ведь вступил в действие в силу новый закон о защите прав потребителей, да? Наверняка, возможно, он как-то и регулирует, вот, чтобы защитить потребителя от подобных махинаций со стороны продавцов.
Будем надеяться, мы рассмотрим эту тему в следующих выпусках обзора печати, надеюсь.
И в наших тематических программах. Спасибо, Вероника Баде, с обзором публикации сегодняшних российских газет. А теперь новости спорта. Я приветствую в студии спортивного, теперь уже обозревателя Радио Свобода, Олега Винокурова. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
О чем пойдет речь?
Ну, отметим среди главных новостей очередную победу баскетболистов ЦСКА в Евролиге УЛЕП. Они выиграли на сей раз у соперников из польской команды «Проком» 99-67. Это седьмая победа армейцев в 8 матчах. Сообщим две новости футбольных. На клубном чемпионате мира в Японии аргентинский «Бока Хуниорс» вышел в финал, победив команду «Этуаль» из Туниса 1-0. Ну, а в Европе... Две последние вакантные путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов вчера завоевали чемпион Франции Лион, который в гостях в Глазго нанес поражение местному Глазго Рейнджерс 3-0, и турецкий Фенербахче, который на своем поле в Стамбуле выиграл у экс-чемпиона России клуба ЦСКА со счетом 3-1.
Олег, то есть получается, что армеец и клуб ЦСКА, он хотел хлопнуть дверью, да, не хлопнул этой дверью. Вообще, что происходит? Причем тут дверь и хлопанье?
Ну, дело в том, что армейцы же уже давным-давно потеряли все шансы, как вам, конечно, прекрасно известно, на продолжение своей европейской кампании, и в, не только в Лиге чемпионов, но и в Кубке УЕФА. Ну вот, что в таких случаях должно поддерживать какой-то интерес к предстоящим встречам или какую-то мотивацию, я не знаю. Ну вот разговоры о том, что надо как-то красиво закончить вот той самой дверью, как вы выразились, хлопнуть. Ну, и, как понимаете, по результату ничего и не произошло, да и по игре, в общем-то, тоже.
Так теперь нас ждет что, новая команда какая-то?
Ну, вероятно, да, учитывая, что вчера не было тех футболистов, которых мы привычно связываем с ЦСКА, ну, не было бразильцев, вообще вся эта история вокруг бразильцев, естественно, вокруг тех бразильцев, которые раньше были, потому что вчера в составе были уже новые бразильцы. Ну так вокруг вот тех, которые уже себя зарекомендовали, Жо, Вагнер, Карвальо, Дуду, вот там идет какая-то совершенно непонятная история, необъяснимая. Вроде с одной стороны все хорошо, с другой стороны якобы какие-то проблемы. В любом случае, вчера никого из них не было, были уже новые, молодые. Это уже можно считать прообразом, что ли, будущей действительно команды, которую Валерий Газаев будет строить. Он же, как известно, продлил контракт на 3 года. И тем самым, значит, руководство клуба дало понять, что ему доверяют на такую долгосрочную, ну, более или менее долгосрочную перспективу. И вот строить новую команду, видимо, будет с теми игроками, которые вчера вышли на поле Стамбульского стадиона.
Ну, по нашему сценарию у нас еще остается немного времени, и давайте узнаем личные впечатления Олега о том, что он увидел в Стамбуле.
Ну, я не знаю, трудно говорить. Лично меня, конечно, ничто это не вдохновило, не впечатлило. Особо содержательной игры ЦСКА не показал. Даже и гол, кстати, был автоголом, на самом деле, футболисты турецкого клуба в свои ворота его забили. Но в целом команда молода, время есть. Тем более даже хорошо, что вот в следующем сезоне ЦСКА не будет выступать в Лиге чемпионов. Есть как раз возможность сосредоточиться на построении новой команды. Ну и дай бог, чтобы через пару лет мы увидели обновленный ЦСКА.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9», но прежде чем мы продолжим, я напомню, что в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Сегодняшняя тема – «Журналистика как поступок 2008». В студии лауреат журналистской премии имени Андрея Сахарова Евгений Шолох, дипломант премии Дмитрий Флорин и член жюри премии имени Сахарова, лауреат 2006 года Игорь Найденов. Ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 9 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Великобритании считают незаконным решение России приостановить деятельность отделений Британского совета в российских регионах. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. Инициативная группа направила в Центр избирком России уведомление о выдвижении кандидатом в президенты Владимира Рыжкова. Об этом сообщил сам Рыжков. Однако, по его словам, он пока не принял окончательного решения баллотироваться на выборах президента России, которые назначены на 2 марта. Союз НАТО выразил сожаление в связи с введением России моратория на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Да все. Глубокое разочарование действиями России выразили и США, назвав этот шаг Москвы ошибочным. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Среди обсуждаемых тем – подготовка конституционного акта, принятие бюджета на следующий год и другие вопросы. В Лиссабоне на саммите ЕС сегодня будет подписано новое базовое соглашение Евросоюза, которое предусматривает реформу его руководящих институтов. В соглашении впервые в истории организации появилась статья о процедуре выхода из Европейского Союза. Жертвами тропического шторма «Ольга», по последним данным, стали 14 человек, в большинстве случаев погибшие жители Доминиканской Республики. Шторм сопровождался проливными дождями, которые вызвали наводнение. Скорость ветра превышала 75 км в час. Разрушены более 5000 зданий. Около 25 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в связи с угрозой исхода селевых потоков.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. Инициативная группа направила в Центр избирком России уведомление о выдвижении кандидата в президенты Владимира Рыжкова. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил сам Рыжков. Однако, по его словам, он пока не принял окончательного решения баллотироваться на выборах президента России, которые назначены на 2 марта. По сообщению члена Центра избиркома Майи Гришиной, в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления о самовыдвижении уже 25 кандидатов. На сегодняшний день подал документы только один из них. Это лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Напомню, что последний срок подачи документов в Центр избиркома истекает 18 декабря. А накануне Общественный комитет за чистые и честные выборы провел встречу с представителями политических партий, которые принимали участие в парламентских выборах и намерены поддерживать того или иного кандидата на президентских выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На круглый стол Комитета за чистые и честные выборы организаторы встречи пригласили все партии. Дружно встречу проигнорировали правые демократы из «Яблока» и «Союза правых сил». Зато свои места за столом заняли делегаты от «Зеленых» и партии «Мира и единства». Первым слово предоставили члену Центральной избирательной комиссии Геннадию Райкову. Он долго разъяснял представителям партии, как тщательно и внимательно в ЦИКе рассматривают все поступающие туда жалобы о нарушениях в ходе выборов. Ни один документ у членов Центра избиркома без проверки не остается. Участники встречи, затаив дыхание, слушали Райкова, и только члены КПРФ изредка задавали вопросы. В итоге все пришли к практически единому выводу. Никакого толку от того, что где-то найдут и докажут нарушения во время выборов, нет. Эту мысль озвучил представитель аграрной партии Адриан Пузановский.
Опыт выборного процесса в России показывает, что итоговый результат федерального уровня выборов в Государственную Думу в судебно-юридическом порядке пересмотрен быть не может. Поэтому можно утопить вопрос в деталях, рассматривать частные жалобы. Юридические процессы могут уйти десятилетия.
Женщина, представлявшая партию «Гражданская сила», свою речь посвятила недавнему выдвижению Дмитрия Медведева кандидатом сразу от 4 партий на президентские выборы. Неожиданно для многих участников встречи оказалось, что первого вице-премьера сегодня поддерживает еще 2 партии. Заявил об этом представитель партии «Мира и единства».
За рубежом-то у нас ситуация-то не очень хорошо складывается. Россия, по сути, теряет позиции. Мы поддерживаем решение вот тех 4 партий, которые выдвинули Дмитрия Медведева. Мы тоже поддерживаем эту кандидатуру. Я, учитывая просьбу председателя, обращаюсь к партиям, которые сегодня прошли в Думу, хорошо подумать и не вставлять те кандидатуры, которые, в общем-то, уже набили оскомину, а поддержать кандидатуру, то, что вот выдвинула аграрная партия, я бы вот так хотел бы сказать.
От партии «Социальной справедливости» в поддержку Медведева высказался член президиума Лев Иванов.
Партия «Социальной справедливости» в конце этой недели соберет расширенный президиум партии, на котором будет, вероятно, всего, я не могу от всего президиума говорить, хотя я член президиума, будет принято решение о том, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты России, а выступит с заявлением, что она будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на выборах президента Российской Федерации.
Члены Комитета за чистые и честные выборы в конце встречи пообещали друг другу провести еще не один круглый стол, чтобы впредь еще более профессионально разбираться, как необходимо себя вести на предстоящих президентских выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах? Вот как на этот вопрос отвечают жители Улан-Удэ.
Конечно, знаем. Все каналы уже это осветили. Более чем достаточно. И всем абсолютно ясно, что новым президентом, как уже так называют за глаза, будет Медведев. Хотя всем также понятно, что абсолютно новым правителем будет все так же Путин. Все равно люди выбирают тех, кого они видят по телевизору. А видят они тех, кого допускают до этого.
Ну, конечно, знаем. Медведев будет участвовать, Зюганов, наверное, примет участие. Немцов от СПС вроде бы. Но им-то ничего тут не светит вообще. Ну, пусть будет Медведев. Что ж, если Путин наставленник, пусть Путин нормально, что, правило. Может, еще на срок переберется потом.
Медведев, Иванов, и все пока что.
Медведев выдвигают. Хотела бы, чтобы Шойгу участвовал, а больше не знаю.
Я слышала про Медведева. Я доверяю Путину, а Медведев вроде как его преемник получается, да? Как президент, так и мы.
Ну, в первую очередь, я знаю то, что в президентских выборах вот будет участвовать кандидат от «Единой России», потом, значит, Владимир Вольфович Жириновский и, ну, наверное, Владимир Путин. Ну, точно знаю, что это не Борис Грызлов, точно назвать не могу вам. Выберет того, за кого скажет Путин, наверное, потому что он действительно такой для России, он большой авторитет, наверное, после Ельцина, конечно.
Даже не хочу на эту тему говорить. Кто бы ни был, все равно будет бардак.
Не знаю.
Президент России, я считаю, что останется Путин. Но останется Путин. Я уверена, 100% будет Путин. На президентском посту.
Претендуют. Но из «Единой России» одно придет, другое уйдет. Лучшего не будет, наверное.
Лебедев, конечно. Тьфу, Медведев. Ну, в общем, там скажут. Ну, Путин назначит, короче.
По-моему, Медведев фамилия его. Политики слабо разбирают.
Жириновский, Грызлов, Зубкова. Другой альтернативы, потому что, допустим, пока, ну, на кого укажет Путин, нет. То есть я не вижу из политических деятелей, которые себя как-то обозначили, допустим, на нашем политическом олимпе, что кто-то может претендовать на эту должность, кроме тех людей, на которых укажет президент. Действительно, применен очень большой административный ресурс. Может быть, такие люди есть. Я думаю, что они есть. Их просто убрали в сторонку, то это не конкуренты Путину.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве выдано 40 тысяч загранпаспортов с электронными чипами. Создана мощная батарея, которая заряжается за 5 минут. IBM предложила способ прятаться от систем слежения. Эти и другие темы в панораме высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Психолог Том Гриффитс из Университета Беркли, Калифорния, пришел к выводу, что память человека работает по алгоритму, который подобен алгоритму поиска и ранжирования ответов PageRank. Этот алгоритм является основой поисковой системы Google. О сравнении поисковой системы Google и человеческой памяти рассказывает Владимир Губайловский.
При поиске ответа на запрос алгоритм PageRank поднимает на первые позиции те веб-страницы, на которые существует максимальное количество ссылок. Психолог проанализировал различные алгоритмы поиска. Он показал, что, припоминая слово или словосочетание, человеческая память выделяет тот из синонимов, который имеет максимальное количество ассоциативных связей. Ученые считают, что дальнейшее изучение поисковых алгоритмов поможет понять принципы работы памяти человека.
Новости коротко. В течение 2007 года в Москве выдано 40 тысяч загранпаспортов нового типа. Об этом сообщил начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец. В новые загранпаспорта встроен электронный чип с информацией о владельце. В Москве в настоящий момент работает 11 пунктов выдачи паспортов нового типа. В 2008 году будет открыт еще 71 пункт. Новый паспорт стоит сегодня почти 1000 рублей. На чипе размещается фотография и стандартные данные о владельце. Компания Toshiba разработала батарею, которую можно зарядить всего за 5 минут до 90% емкости. Срок службы батареи составляет 10 лет. Как заявили представители компании, новая разработка рассчитана в основном на электромобили и системы гарантированного электропитания. Хотя батареи предназначены в первую очередь для промышленности, используемые в ней технологии можно применить и для бытовых элементов питания. Начало массового производства батареи запланировано на 2008 год. Исследователи центра имени Уотсона компании IBM предложили технологию, которая защищает неприкосновенность личности от систем слежения. При развитии технологий определения местоположения человека с помощью спутниковой навигации и мобильной связи проблема анонимности становится все более насущной. Многоуровневая технология, предложенная исследователями IBM, позволяет пользователю самому задавать степень точности, с которой может быть определено его местоположение.
С панорамой высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Россия отменяет запрет на поставки в страну животноводческой продукции из Польши. Об этом заявил в среду глава Министерства сельского хозяйства России Алексей Гордеев после переговоров с министром сельского хозяйства Польши Мариком Савицким. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Информация о намерении России отменить эмбарго на поставки польских мясных продуктов на свой рынок была в среду одной из основных в выпусках вечерних новостей всех ведущих польских телеканалов. Об этом пишут и сегодняшние газеты. Обозреватели называют шаг Москвы переломным и отмечают, что это один из первых значительных успехов кабинета Дональда Туска на международной арене. В польско-российских отношениях наступает период потепления. Причина этому заявление Дональда Туска в первые дни после вступления в должность премьера. На этой волне министр сельского хозяйства Марек Савицкий посетил Москву, и, как оказалось, там можно было решить вопрос снятия эмбарго. По крайней мере, все сдвинулось с мертвой точки, эмбарго будет отменено. Говорит политолог Ханна Копач. По ее словам, решение России о запрете на импорт польского мяса с самого начала было мотивировано политически, поэтому и решение о его снятии также тесно связано с политическими декларациями нового польского правительства. Речь идет прежде всего о сделанном в конце ноября заявлении Дональда Туска о том, что Польша не будет блокировать вступление России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сам министр Марек Савицкий, однако, заявил, что его переговоры в Москве вообще не касались политики. Российская сторона во время переговоров по вопросу о поставках на свой рынок польских продуктов не ставила никаких условий, касающихся области политики или каких-либо других, не связанных с сельским хозяйством областей. Между тем, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фадыга заявила, что шаги нынешнего правительства, в первую очередь, что касается отказа от блокады на вступление России в Организацию экономического сотрудничества и развития, это ошибка, поскольку Варшава добровольно отказывается от всех козырей в игре с Россией и таким образом теряет роль лидера в регионе. Это была цитата. В свою очередь, вице-премьер польского правительства Вальдемар Павляк считает, что в ликвидации эмбарго Польше помог также Европейский Союз. Это успех Европейского Союза. Следует помнить, что по просьбе польской стороны в Брюсселе довольно долго занимались этим вопросом. После того, как появилась информация о скорой отмене российского эмбарго, в Польше начали говорить о том, что это может повлиять на повышение цен на местные продукты на внутреннем рынке. Это может вызвать легкий рост цен, но следует помнить, что речь идет не о том мясе, которое мы каждый день покупаем в магазине, говорит экономист Ришард Петра. По словам специалистов, российские фирмы покупают в Польше прежде всего жирное мясо, приготовленное более традиционным способом, чем те мясные продукты, которые продаются в Польше. Россия ввела эмбарго на импорт польского мяса в ноябре 2005 года, обвинив польских экспортеров в фальсификации документов ветеринарной службы. В скором времени выяснилось, что поляки документов не подделывали, однако Москва все равно не отменяла эмбарго. В результате польские экспортеры понесли многомиллионные потери. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете Свободу в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Серпухов сегодня хоронят одного из активистов другой России Юрия Червочкина. Власти Великобритании считают незаконным решение России приостановить деятельность отделений Британского совета в российских регионах. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Московский центр развития предпринимательства и банк ВТБ-24 подписали протокол о создании агентства микрофинанс. Агентство будет выдавать малым предприятиям микрозаймы до 350 тысяч рублей без залога на срок до полутора лет. В Москве будет действовать 10 отделений агентства микрофинанс. Малые предприятия смогут получать займы как в наличной, так и в безналичной форме. Петербург. Прокуратура Выборгского района, проверяя образовательные учреждения, выявила нарушение закона о свободе совести и религиозных объединениях. В частности, установлено, что в негосударственном учреждении медицинская гимназия без специального разрешения преподают предмет «Закон Божий». Занятия и ежедневное чтение молитвы осуществляются без согласия учеников и их родителей. Отсутствие лицензии на преподавательскую деятельность выявлено также в негосударственных образовательных учреждениях «Школа Бейт-Сефер Менахем» и «Школа христианская миссия «Благая весть». Прокуратура возбудила 3 административных производства. Москва. По результатам административного расследования Росприроднадзора о выводе земель из лесного фонда в Подмосковье, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, рассказала пресс-секретарь Росприроднадзора Анна Хитрова.
В августе-сентябре этого года Роспотребнадзор провел ряд проверок на территории Ногинского лесхоза Московской области, в ходе которых был выявлен факт незаконного перевода 871 гектара земель из состава Государственного лесного фонда в пользу города Электросталь. Поэтому не было сделано необходимых выплат в пользу государства. Данные действия происходили в 2002-2003 годах.
Петербург. Налог на доходы физических лиц, по оценкам финансового комитета правительства Ленинградской области, стал лидером среди прочих источников, формирующих областную казну. Прогнозы к концу этого года – 11,8 миллиарда рублей. 4 года назад налога на доходы физических лиц было собрано в 2,5 раза меньше. Москва. Приговор Никулинского районного суда по уголовному делу в отношении мошенников, оставивших соинвесторов без квартир, вступил в законную силу. На сроки от 4,5 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима осуждены руководители ООО «Меркурий Эстейт». Как установило следствие, в 2004 году путем обмана и злоупотребления доверием виновные заключали договоры соинвестирования с гражданами, всего 124 человека, на общую сумму более 148 миллионов рублей. Эти деньги были похищены преступниками и распределены между собой. Петербург. В 2009 году Большой драматический театр имени Товстоногова будет закрыт на реконструкцию, сразу после празднования юбилея театра. К этому времени начнет работу вторая сцена БДТ на Каменном острове. Новости Москвы и Петербурга. 13 декабря. Вера Володина.
В Петербурге продолжается скандал вокруг уставного суда. На прошлой неделе был досрочно переизбран его председатель. 12 декабря совет судей обратился к губернатору города и председателю законодательного собрания со специальным заявлением. Рассказывает Татьяна Вольская.
Уставный суд уже давно может считаться возмутителем спокойствия в Петербурге. Буря разразилась еще в 2005 году, когда требование некоего гражданина об упразднении администрации Петербурга в связи с ее незаконностью и несоответствием уставу города было удовлетворено уставным судом. Суд решил, что администрация Петербурга нелегитимна. За этим решением последовал роспуск уставного суда, а законодательное собрание изменило устав города так, чтобы отныне никто и никогда не смог обжаловать решения и постановления городского правительства и администрации. Еще тогда этим изменением устава был возмущен адвокат, ныне депутат законодательного собрания Юрий Карпенко, который посчитал, что таким образом граждане лишаются права на судебную защиту. Сейчас его жалобы находятся в Страсбургском суде. В городе сложилась ситуация, когда парламентское большинство или губернатор сами назначают своих судей, говорит Юрий Карпенко. Лукашенко.
Я это все обжаловал до самого конца. А сейчас, когда появился запрос на губернатора о толковании устава, там сказано было о том, что губернатор вправе принимать распоряжение постановления правительства и иные нормативно-правовые акты. Так вот, именно в этом составе суда они хотели фактически упразднить законодательное собрание, то есть решить его полномочия за принимать законодательные акты, а право принимать законодательные акты отдать исполнительной власти. Естественно, стал вопрос о том, что, товарищи судьи, вы юристы высшей квалификации, и, пожалуйста, определитесь, будете вы работать в этом беспределе, либо принимаете решение с тем председателем, который допустил не только правовые нарушения, но еще финансовые нарушения, о которых вы говорите. Судьи приняли, с моей точки зрения, мужественное решение в том плане, что освободили председателя от должности, и сейчас война уже закончена, но какой-то там внутренний саботаж еще продолжается, поскольку там главный бухгалтер — это его человек. Большая часть аппарата — это его люди, он их принимал на работу, там он 2 раза менял аппарат.
Председателем уставного суда был Сергей Сергеевнин. Это его 6 декабря 5 судей тайным голосованием досрочно освободили от занимаемой должности. Председатель Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина не видит ничего незаконного в этой процедуре.
Тайная процедура, когда голосуют бюллетенями, она может быть даже в какой-то степени демократичнее, чем открытое голосование. Тайное голосование – это тогда, когда люди берут бюллетени, приходят, отпускают, подсчитывают голоса.
Чем же все-таки не устраивал судей уставного суда их председатель Юрий Карпенко?
Тем, что у него была абсолютно антиправовая позиция, и тем, что 90 миллионов в год, которые он получал, уходило на то, что цена одного судебного определения, то есть пол-листика бумажки, стоила 17 миллионов рублей. Определение об отказе в принятии любого заявления граждан, и люди начали голосовать ногами из этого суда. Наш уставный суд — это не тот суд был, куда люди приходили. Наоборот, люди не ходили туда, зная, что это бессмысленно и бесполезно. Тем, что полное бездействие, полный парализ был конституционного правосудия в субъекте федерации.
Можно ли считать законной процедуру освобождения председателя уставного суда от должности? Прописана ли эта процедура в уставе суда или других документах?
Абсолютно. И в уставе, и в законе о статусе судей, действующем законодательстве, регулирующем правовое положение судейского сообщества и непосредственно судей.
Смещенный со своего поста, теперь уже бывший председатель уставного суда Сергей Сергеевнин, напротив, не считает процедуру своего смещения законной.
Нет, конечно. Потому что нарушена процедура принятия решения, и само по себе решение бездоказательно, безосновательно, недокументированно и необоснованно.
Будете ли вы обжаловать это решение в каких-то инстанциях?
Без комментариев.
На место Сергея Сергеевнина председателем Петербургского уставного суда назначена его заместитель, действительный государственный советник Петербурга 2 класса Наталья Гуцан. Юрий Карпенко возлагает большие надежды на нынешний состав судей и на нового председателя, считая свершившееся большим прорывом в создании демократического общества.
Я получил в День Конституции поздравления ее с праздником Дня Конституции, и в ответ я ей позвонил и выразил свою надежду на то, что она в силу своего положения будет защищать Конституцию не только России, но и Конституцию нашего города, устав города Санкт-Петербурга. Я надеюсь, в том составе, который сейчас есть, в том плане, что судьи все-таки юристы действительно высшей квалификации, и после того, что они сделали, у меня нет оснований им не доверять. Это большой положительный шаг в сторону не только демократии, а в сторону независимости судебной власти.
В годы учебы в университете Наталья Гуцан была однокурсницей вице-премьера, а теперь вероятного кандидата в президенты России Дмитрия Медведева. Кроме того, Наталья Гуцан является супругой заместителя генпрокурора по Северо-Западу Александра Гуцана. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении выпуска об интеллектуальных развлечениях в Москве. Наша афиша.
Театры. Этим вечером на сцене Московского театра юного зрителя спектакль «Гроза» по пьесе Александра Островского. Режиссер Генриетта Яновская. В главных ролях Эра Зиганшина и Юлия Свежакова. А в Театре армии мюзикл «Человек из Ла-Манчи», поставленный Юлием Гусманом на музыку Митча Ли. В главной роли народный артист России Владимир Зельдин. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт цикла «Звезды 21 века» с участием Александра Мельникова, фортепиано, Бориса Адрианова, виолончель и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», дирижер Евгений Бушков. В программе произведения Людвига ван Бетховена, Антонина Дворжака. А в камерном зале Московского дома музыки сольный концерт пианиста Владимира Овчинникова, посвященный его 50-летию. Заявленное произведение Шуберта, Листа, Рахманинова и Прокофьева. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка «Живопись. Ленинградская версия». Это проект, посвященный творчеству ленинградских художников второй половины XX века. Вслед за регулярными выставками ведущих московских художников этого периода в залах галереи одновременно открываются две персональные выставки ярких представителей ленинградской живописи 1960-80-х годов Завена Аршакуни и Германа Егошина. Творческие ретроспективы приурочены к 75-летию, которое недавно отметил каждый из мастеров. Книги. В Центральном доме литератора сегодня вечером творческий вечер поэта Олега Чухонцева, рекомендует Елена Фанайлова.
А если это только сон, остаточное сновидение, не переход в иной эон, а паморки развоплощения, где превращение череда не знает Бога и Аллаха, и не душа, а борода из молодого лезет праха. О, неужели только сон, бездвижное поползновение, когда от мук освобожден иллюзией освобождения? Так, выбросив цветок в зенит, сырую язву угасания, агава пышная точит смердящее благоухание. Олег Чухонцев – это знак качества русской поэзии и знак ее моральной вменяемости. Я люблю более сложные стихи Чухонцева, которые располагаются где-то на грани прозы. Но за ними, надеюсь, слушатель придет сегодня в Центральный дом литератора, отправится в книжный магазин или в интернет.
Кино. На экранах Москвы французская мелодрама «Просто вместе». Это экранизация книги молодой французской писательницы Анны Гавальда, которую критики называют новой Франсуазой Саган и нежным Мишелем Уэльбеком. В главной роли любимица российских зрителей Адри Тату.
Московскую афишу подготовили Светлана Вольская и Марк Крутов. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсеры Наталья Куреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир». Смерть активиста «Другой России», говорят родственники и знакомые Юрия Червочкина. Имело ли право ЦРУ стирать пленки допросов заключенных? Социологическое исследование «Молодежь Сербии и Запад» и «Парк ледникового периода. Рассказ об уникальном Московском музее». Все это темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир в 10 часов 7 минут. А мы прощаемся с вами до 12 часов времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить людей. На важнейшей должности в исполнительной власти Владимира
Владимировича.
Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственность
Сербии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.